считай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Живого человека на земле, который когда-то родился, есть отец. У каждого человека есть мама. Мы все, как люди, очень связаны генетически. Мы не можем рассматривать себя независимо от прошлых родов и поколений. Мы не можем, как бы мы бы не хотели скрыть свою фамилию, если она даже была слишком опозорена нашими предками. Мы не можем убежать генетически от наших родителей. Хорошие они были или плохие, очень хорошие или очень плохие. Мы завязаны. Если мы посмотрим в Библию, мы увидим, что Бог очень часто человека рассматривал как понятие комплексное. Очень много в Библии написано о потомках, о поколениях. Более всего удивляет, что иногда Бог заключал завет с миллионами людей, прежде чем они родились, и Он заключал этот завет с миллионами людей в лице одного человека, родоначальника, от которого родятся дети, у детей родятся дети. Может ли такое быть, чтобы Бог заключал завет со мной, Александром, 10 поколений назад, в каком-то 1750 году? Какой-то праведник молился перед Богом, и Бог сказал: «Я заключаю завет с тобою. Все твои дети, которые родятся от тебя, будут благословенны». И я имею дерзновение сегодня сказать, что очень часто, даже сам не понимая этого, в тебе может проснуться внутри тебя гены твоих родителей или прародителей, или прапрапрапрапрародителей. Они вдруг просыпаются в нас, или это праведное поведение, или это очень что-то греховное и нечистое, и мы даже сами не понимаем, откуда оно навалилось на меня и с какой стати оно на меня напало. Потому что в наших прошлых поколениях могли жить как хорошие люди, так и плохие люди. Люди, служащие Богу, и люди, не служащие Богу. И я хочу сделать следующее очень важное заявление. Мы все хотим светлого будущего себе и нашим детям. Мы хотим жить хорошо в нашем будущем. Но я уверен, что если мы хотим, чтобы наше будущее было благословенным и будущее наших детей, мы должны серьезно навести порядок в нашем прошлом. Наше прошлое заказывает наше будущее. В большинстве случаев Бог дает нам власть. Если в прошлых поколениях наших предков были люди негодные, неугодные Богу, или люди проклятые, и люди, связанные болезнями, или ложью, или моральной нечистотой, Бог дает нам власть остановить это проклятие на моем роду, остановить его реально и силой Божьей, изменить или перефокусировать будущее поколение, которое уже родятся от меня. Книга Исход, 34 глава, 7 стих. Это характеристика Бога, который открылся Моисею. Характеристика Бога, который открылся Моисею, которая в Библии, в Пятикнижии Моисея повторяется 3 раза. И здесь, когда Бог представляет себя Моисею с 5 стиха, «И сошел Господь в облаке и остановился близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». И дальше более детальная характеристика в смысле отношения Бога к людям. Сохраняющий милость в 1000 родов. Интересно, что речь идет о родах, о поколениях людей. Несмотря на то, что Бог имеет дело с каждым человеком персонально, Он обязательно учитывает, что написано на роду этого человека. Если бы род не имел никакого значения, эти моменты не были бы так ярко отражены в Писаниях. Но Он, сохраняющий милость в 1000 родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Когда Бог открывался Моисею, одна из его характеристик была следующей, как вы сейчас слышали, что я наказываю вину отцов в детях и во внуках и в правнуках. Человека, который виновен, я наказываю в его детях и в его внуках и в его правнуках. 4 поколения будут нести наказание за их прародителя. Несправедливо. Как хотите, защищайте Бога. А я с этим текстом спорил и продолжаю не соглашаться. Причем здесь я, если мой отец в какой-то сфере его жизни вел себя неправильно? Но здесь вложен другой смысл, иной смысл. Смысл этот состоит в следующем, что Бог не наказывает меня только потому, что мой отец согрешил в какой-то сфере его жизни. Здесь как раз имеется в виду то, что я не могу избежать и повторяю то, что делал мой отец. Здесь конкретно написано, что вина отцов в детях. В детях. Дети генетически привязаны к родителям, и дети делают. А если делают то, что делал их отец, они и наказаны. В книге Иезекииля есть очень важное место. Я хочу с вами остановиться и прочесть. Это 18 глава книги пророка Иезекииля. Или Иезекииля, если более правильно произносить его имя. 18 глава. «И было ко мне слово Господне». Бог спрашивает свой народ. Слушайте, маленькое лирическое отступление, да? Известно, что израильтяне это понимали в буквальном смысле слова, что сын несет наказание за своего отца. И многие сегодня так понимают. И Бог решается в книге пророка Иезекииля развеять это неправильное понимание. И Бог через Иезекииля обращается к Израилю во втором стихе и говорит: «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» То есть дети винограда не ели, беззаконие не делали, но у них на зубах оскомина. И Бог не согласен с этим. Это превратилось в пословицу в израильском народе. Бог говорит: зачем вы так говорите? Отцы ели виноград, у них и должна быть оскомина, причем дети. «Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен, речь идет об отце, и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к идолам не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, к своей жене во время очищения нечистот не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, голову покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим, соблюдает постановления мои искренно, то он праведник. Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, разве такое может быть? Разве такое может быть, чтобы у праведного человека родился сын-разбойник, который вырос при отце абсолютно порядочном человеке и избрал совершенно другое направление в своей жизни? Да, такое может быть. Человек в конечном счете властен в своей жизни, хозяин собственной жизни. И у праведного человека может родиться разбойник. Сын-разбойник, проливающий кровь и делает что-нибудь из всего того, чего сам этот отец его не делал совсем. И перечисляется вопреки поведению отцу, что он и жену ближнего скверняет, и ест идола жертвенные, и идолам поклоняется, то есть совершенно ведет себя против того, как вел его отец. То кто делает такие мерзости, 13 стих, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, другая сторона медали показана, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им. Это редкость. Как в первом случае большая редкость, так и во втором случае большая редкость. Но Бог этим показывает, что я все равно персонально подхожу к каждому человеку. Я разбиваю неправильное стереотипное мышление, что я однозначно наказываю вину отцов в детях, не разбираясь. Неправда, он говорит. Больше, чтобы вы не говорили таких пословиц, и не заявляли так, и не понимали так. Неправильно вы мыслите. Если родился мальчик и видит безобразие, беззаконие своего отца с детства своего, но не делает так, как делал его отец, и опять перечисляется, как он себя ведет, то этот не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив. 18 стих. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе дело среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Да потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает, исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Праведность праведного при нем остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Тогда, Господи, зачем ты вообще поднимаешь эту проблематику? А потому что это очень непросто, чтобы сын вел себя совершенно противоположно, как вел его отец. Люди все равно очень связаны. Я хочу сейчас немножечко остановиться на родословных, и вы сами увидите и изумитесь. Вот, например, я поставил такой вопрос просто перед Богом: Господи, 7 основных народов, которые ты так возненавидел и повелел Израилю уничтожать и вырубить под корень, кто же эти люди? Где их источник? Кто их отец? Что произошло? Почему эти люди в своих родах подпали такому проклятию? И хотя все равно допускалось, что эти народы считались чужеземными, но допускалось, что они могли примкнуть к обществу израильскому. Допускалось это. Допускалось. Бог не против. Пожалуйста, войди в общество Господне. Пожалуйста, войди. Даже для таких народов, как моавитяне и аммонитяне, разрешалось после 10-го поколения входить в общество Господне. Разрешалось. Даже сыну, родившемуся от блуда, сыну блудницы, в 10-м поколении его разрешалось войти в общество Господне. Однако 10 поколений не разрешалось. Почему? Потому что генетически проблема передавалась, дух блуда передавался. И моавитяне не могли войти в общество Господне, хотя они жили рядом, соседствовали. Я сейчас хочу ответить на 2 интересных вопроса. Первый вопрос. Откуда, от кого произошли 7 ненавистных Богу народов? От Хама. От Хама. Хам имел милость не утонуть. Но Библия говорит, в 8 душах Бог спас этот народ. 8 человек. Там так важно, так интересно написано, что Ной оказался человеком праведным в роде своем. Это изумительно, это изумляет. Когда Бог посмотрел, вся земля растлилась, и вся родословная Ноя была также растлена. Потому что это все родство, родственники, все повязано. Ной в своем роде, в роду, среди своих родственников, сказал, я так жить не буду. И Ной принял решение, видя отца беззаконного своего, Ной принимает решение, что я буду праведником. И дети мои будут праведниками. И Бог посмотрел на землю и сказал, Ной в роде своем праведный человек. И спас его. И три сына Ноева, Сим, Хам и Иафет, были спасены вместе с ним и жены их. После потопа Ной выпил. Много беды приносит вино в жизнь людей. Лот тоже выпил. И в пещере его две родные дочери, которые были девственницы, зачали от него и родили Моавитян и Аммонитян. Да. От беззакония родились Моавитяне и Аммонитяне. Это были родители целого поколения, целого народа. И несмотря на то, что Лот и Авраам были родственниками, Лот родил в беззаконии Моава, Моавитян и Аммонитян. Аврааму Бог пообещал: я благословлю род твой и поколение твое. И они встретились, двоюродные братья. И израильтяне должны были враждовать и уничтожить моавитян. Хотя одна родословная линия от Лота, другая от Авраама. Когда Хам согрешил против отца, четвертый сын, который родился у Хама, был Ханаан. И Ной проклял Ханаана. Он сказал: Ханаан будет рабом. Ханаан будет рабом братьям своим. Бытие 10 глава, я хочу, чтобы вы убедились в том, что я говорю правду. Бытие 10 глава, 15 стих. От Ханаана родились Хет, первенец его, то есть Хетеи, Евусей, второй сын его, Евусей, народ целый произошел, Амарей, Гергесей, целые народы. Евей, все они родились от Хама, четвертого сына, простите, от Ханаана, четвертого сына Хама. Я заканчиваю. Я хочу, чтобы вы увидели. Почему я сказал, что Бог все равно оставлял возможность этим людям пристать к обществу израильскому, поклоняться живому Богу, потому что Бог справедливый. И даже несмотря на то, что эти народы были в роду своем прокляты, Бог все равно персонально рассматривал эту ситуацию, и человеку оставалась возможность все равно обратиться и жить. Но вопрос был генетики. Люди, которые родились при идолопоклонстве, родились при оргиях сексуальных, родились под дубравами, под чащами, люди, которые пили кровь животных, люди, которые надрезали себя, заключая завет, люди, которые не знали по-настоящему, кто их отец, кто мать, люди эти, которых проводили через огонь, младенцев бросали в пасть Молоху Богу, эти люди были генетически настолько повязаны в своих родах, что даже при желании Бога вырвать их оттуда, это было невозможно. Вы знаете, что Роваам – это сын Соломона. Соломон – кто отец Соломона? Давид, да? Соломон воспитывался в удивительной атмосфере. Вот я бы вам дал сейчас листочек, бумагу и ручку, дал вам 15 минут взрослым людям, взрослым, особенно взрослым людям после 40. И попросил бы вас в течение 15 минут, имея листок бумаги и ручку, написать, что вы помните из наставления вашего отца или вашей матери конкретно. Немногие из нас серьезно помнят, в чем конкретно, определенно наставлял меня отец и наставляла меня мать. Соломон же, когда вырос, он помнил, и он говорит: «Я был сыну отца моего нежно любимый, и говорил мне отец, и заповедовал». И он целые главы на память пересказывает, что запомнил со своего детства, потому что оно в него вросло. Отец любил его, и в этой очень доверительной атмосфере в маленького мальчика Соломона врастали в его сущность учения праведного Давида. И Соломон вырос на учении праведника и был праведным. И Бог являлся ему два раза. Но Соломон вырос, стал очень умным, и в прямом смысле слова, и в ироническом. И Библия говорит, полюбил царь Соломон многих чужестранных жен, и среди них были, кстати, аммонитянки и моавитянки также. Так вот, Раваам, который родился от Соломона, сын Соломона, его мама была моавитянка, язычница. И вы знаете, эта женщина так повлияла не только на папу Соломона, что он капища поставил мерзости аммонитской и моавитской. Вообще, знаете, откровенно вам скажу, вот что-то есть сексуально грешное у моавитян. Их в основном проклятие или их знаменательное отличие именно в грехе сексуальном. Вы посмотрите. Они совратили Соломона. Они, мы читаем, наняли Валаама, чтобы он ввел в грех Израиля, и тот посоветовал блудодействовать. У моавитян везде сопровождался грех сексуальный особенно. Почему? Потому что родитель их, Лот, сексуально согрешил и родил их в противном Богу акте. Отец с дочерями спал. И это осталось на роду, просто проклятие. И эта моавитянка, мама Раваама, жена Соломона, так подействовала на Соломона, что тот, построивший Богу храм, построил храм чужим богам. Ужас. Какой ужас. Как огорчил Соломон Бога. Но это не все. Эта же мама моавитянка подействовала на Раваама, сыночка. И Раваам уже, пропитанный родителями своими, хотя дедушка его, святой Божий человек, о котором сказано, что он соблюдал все заповеди Господни, кроме поступка с Урией. Так и написано. Раваам стал жить беззаконно. Раваам построил капище. Раваам разрешил блудницам быть в Израиле. Откуда? Откуда ты от святых корней? Откуда ты? Но Раваам это делал. И теперь смотрите, что происходит. Мама повлияла. Мать повлияла на своего сына. А я специально покажу вам в противовес совершенно другую историю из книги Руфи. А ну вспомните, кем была Руфь? Моавитянкой. Вы знаете это, да? Руфь была моавитянкой. То есть жили моавитяне в этих языческих народах. Родилась девочка, которая видела беззаконие отца своего, беззаконие матери своей. Однажды эта девочка волей судьбы встретилась с интересной семьей. Это был отец и мама, у них было два сына. Маму звали Ноемень. Эта девочка, моавитянка, познакомилась с этими молодыми ребятами и вышла замуж за одного из них. И я хочу вам прочитать всю главу. Она потрясающая. Она просто потрясающая. Вы будете получать полностью Божье откровение. Следите за одной генеральной мыслью. Мысль эта состоит в том, какую власть возымела над моавитянкой ее свекровь. Женщина. В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле. Книга Руфи, 1 глава. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой, двумя сыновьями своими, жить на полях моавитских. Имя человека этого Елимелех, имя жены его Ноемень, а имя двух сыновей его Махлон и Хелон, Хелион. И остались там. И умер Елимелех, муж Ноемени, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жены из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руф, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». Какие благословения она посылает в их жизнь. «И поцеловала их, и они подняли вопль и плакали, и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Какие сильные узы душевные завязались у них за 10 лет. Наимин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои», как она их называет. «Зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я всю же ночь была с мужем, потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, буду жить и я. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Это меня потрясло. Это меня потрясло, братья и сестры. Вы знаете, мы сколько пытаемся своим детям привить веру. Бог, 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 вы должны быть верующими. Эта женщина не призывала к покаянию, она ее не обличала. Она говорит: вернись к своим богам. Это твои родовые кланы, там твои родители. Она говорит: нет, твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Я не буду дальше читать, я только хочу сказать, насколько удивителен Господь. Руфь встречает Воза, выходит за него замуж, за Вооза. И говорили женщины на Неемии: «Благословен Господь», это 4 глава, 14 стих, «что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле». Ой, как было славно имя этого мальчика, который родился от Вооза через Руфь. «И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимени родился сын». У Наимени. «И нарекли ему имя Овид. Он отец Иессея, отца Давидова». Отца Давидова. От Вооза родился Овид, который родил Иессея, и Иессей родил самого благословенного человека, который когда-либо царствовал в Израиле, праведника Давида. От кого? От Моавитянки. Моавитянки, у которой на роду было написано проклятие и уничтожение. Но в ее жизни встретилась благочестивая женщина, которая за 10 лет смогла так реформировать ее сознание, что это сказала: нет, твой Бог будет моим Богом. И она пошла с нею, оставила свое родство, вошла в Израиль и стала в родословной Давида и Иисуса Христа. Amazing. Amazing. This is amazing. This is amazing. Amazing. This is amazing. Одна моавитянка повлияла и на Соломона, и на Роваама, а эта израильтянка повлияла на моавитянку. Матфея 23 глава. Книга Матфея, 23 глава. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». Ну и что? Ну и что, что мой отец был негодным человеком, и он избивал пророков? Я при чем? Иисус, ты что? Я памятники строю этим праведникам, которых избивал мой отец. Он говорит, но, ты родился от этого отца. И ты свидетельствуешь сам об этом, и я вот посылаю к вам, 34 стих, посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете, и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Ты просто пророчески предвещаешь человеку такое ужасное в его жизнь? Нет. Я знаю принципы генетики. Вы родились от точно таких же отцов. Вы видели их ярость, как они, ваши отцы, не могли переносить правды. Как они убивали пророков, чтобы не слышать правды. И в вас это вросло. Вы порождение ехидины. Вы точно такие, как они. И это не все. Это не все. 32 стих. «Дополняйте же меру отцов ваших». И представляете, он все это объединяет в один котел. В один котел. Есть общая мера, и он этих людей рассматривает не отдельно, а коллективно. Он их рассматривает коллективно, как одно поколение, не просто как поколение, как род. Как род. Он в конце говорит, все это придет на род этот. В этот род все это придет. У вас род проклятый, понимаешь? Вы добились священства, вы занимаете положение в Израиле, но весь ваш род проклятый. Вы знаете, насколько Бог объединяет их, начиная от Авеля. Он видит их род, начиная от Авеля, который был убит Каином. И он видит вот эту ниточку от Каина, который не мог выносить праведного Авеля, потому что написано, дела брата его были праведны, а дела Каина были злые, и он убил его. И Иисус говорит, в это ваш род. И пусть придет на вас вся кровь праведна. На кого? На нас? Ничего себе, когда жил Авель, и ты объединяешь нас всех и говоришь, дополняйте меру отцов. И те, которые тысячи лет назад жили и убили Авеля, ты нас объединяешь и ставишь мне в вину пролитую кровь Авеля, которую убил Каин? Да. Да. Это ваш род, у вас на роду написано, что вы не терпите правды. Что вы насильники, у вас на роду написано. Поэтому вы, делая беззаконие, дополняете меру ваших отцов. И на вас придет вся кровь праведная, вся. Это ваш род. Некоторые говорят, что евреев постиг геноцид, искусственное вырождение еврейской нации через Гитлера, из-за того, что они распяли Христа. Я с этим никогда не был согласен. Может, это моя субъективная точка зрения. Я с этим не соглашаюсь. Не соглашаюсь. Я вижу в Израиле два направления. В Израиле есть два направления. Это пророческое слово, которое я вам сейчас говорю. В Израиле есть два направления, два отца. В Израиле постоянно, духовно была проблема отцовства. Всегда. Иисус всегда спорил с фарисеями и книжниками. Они говорили, мы не от любодеяния рождены. На что ты намекаешь? Мы одного отца имеем Бога. Он говорит, нет, если бы Бог был вашим отцом, вы бы так не делали. Вы даже не дети Авраама, потому что Авраам так не делал, как вы делаете. И я вижу, что есть Библия говорит, остаток спасется. Есть другой клан в Израиле, есть другая родословная линия, с которой Бог заключил завет. Не все израильтяне, которые от Израиля, не все. А есть истинные израильтяне, истинные дети Авраама. И я вижу, здесь одна линия идет, и другая линия идет. Потому здесь написано, что на вас придет вся кровь праведная, пролитая от крови Авеля до крови Захарии, убитого между храмом и жертвенником. Она на вас придет, эта кровь. Вы будете за это отвечать. Видите, как мы завязаны генетически. Я не убивал никого. Я памятники поставил этим погибшим. Да, но ты генетически привязан. Ты вырос при этих людях. Ты вырос при этой ненависти. В твоем доме была эта ненависть. В твоем доме хулили пастырей. В твоем доме помазанников Божьих называли одержимыми, бесноватыми. В твоем доме зла было очень много против некоторых людей, действия которых были нам непонятны. В твоем доме были постоянно отрицательные разговоры против Церкви Христовой. В твоем доме ты вырос при этом. И если сегодня ты от этого не отречешься, если ты сегодня это не отрежешь, в твоем доме, я знаю, что говорю, звучали слова. Прославление это. Где они понабирались? Сколько они будут нас мучить этим всем? Это все не от Бога. Это все новое. Оно пришло. И если человек своими устами завязывал свое сердце не поклоняться Богу, он сегодня и не может поклоняться Богу. Он сегодня зол. Он сегодня агрессивен. Как эти фарисеи и книжники были агрессивны. Слушайте, это слово Господне. Почему фарисеи и книжники были агрессивны? Когда Иисуса славили, стелили одежды, они, с ними что-то делалось, их рвало на части. Скажи им, пусть замолчат. Какое вам дело? Идите домой. Их это разрывало. Потому что они искали славу человеческую. Потому что они никогда не воздавали славы Богу. Потому что это род такой. Они выросли при таких же отцах. Вы можете всю неделю, вы можете месяц думать об этом слове. Оно вас будет преследовать, и оно вас достанет, и оно вас найдет. И вы вспомните эти корни, где проклятия сыпались в ваши уши. Может быть, родители нерассудительно поступали, рассуждая о своих взрослых делах в присутствии детей. Это неразумно, это безумно говорить о ком-то в присутствии детей. И оно формировало детскую душу. Ребенок рос. При том, что всякий гарбич и мусор сыпался за столом своих родителей. Потому он говорит, вы сами свидетельствуете, что вы сыновья тех. Вы даже сами не знаете, откуда у вас такая агрессия к некоторым вещам в служении. Я подхожу к концу. Я хочу показать вам два прекрасных места. Мы будем иметь молитву. Псалом 111. Я пропустил очень много текста Писания, у нас просто нет времени. Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. И Бог что-то говорит. Что-то говорит. Сильно будет на земле семя его. Род праведных благословится. Обилие и богатство в доме его, и праведность его пребывает вовек. Братья и сестры, через 15-20 минут мы покинем этот зал. Вы сегодня блаженны в том, что вы слышите это слово. Вы просто блаженный человек, что вы слышите это слово. Здесь ясно написано, что если человек соблюдает заповеди Господни и боится Бога, ходит в страхе Господнем, на земле будет сильно семя его. Не потому, что ты и Богу понравился. И не важно, как твои потомки жить будут, ты просто понравился Богу. Но, а именно потому, что генетически от тебя в твоих детей перейдет праведность. Самым естественным образом семя твоих детей будет сильно, не сверхъестественно. Семя твоих детей будет благословенно естественным, закономерным образом. Они растут в доме праведного человека. Они видят правду. Они слышат молитвы. Они слышат псалмы. Там в доме не смотрят боевиков и порнографии. В доме не ругаются. Отец никогда не поднимает руку в лицо своей матери. Это дом, где умеют просить прощения, где каются. Это дом, где любят. И детская душа вырастает в этом доме праведного человека. Откуда Бог знает, что семя праведных благословится? Потому что знает законы генетики. И здесь написано, обилие и богатство в доме его, и праведность его пребывает вовеки. Второзаконие, 30 глава, 15 стих. Второзаконие, 30 глава, наверное, с 19 прочту. С 19 стиха. Можете открыть, это последний текст, который я буду читать. 30 глава книги Второзакония, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Как ты, Господи, можешь распоряжаться за потомство? Ты предлагаешь мне, я избираю. Избираю для себя. Как я могу избирать для своего сына? Бог говорит, это передастся твоему сыну. Если ты изберешь жизнь и благословение, если ты примешь решение, это перейдет твоего сына. Он полюбит праведность. Он полюбит чистоту. В него врастет, ему понравится, как ты живешь, отец. Потому что у сына нет большего героя, как его отец. Сын уважает отца. Сын чтит отца. Если чей-то сын не чтит отца, большой процент вины самого отца. Каждый мальчик гордится своим отцом. Каждый. Его папа самый сильный, самый красивый, самый умный. Каждый. Но многие отцы, мужчины, мы ведем себя отвратительно. Мы ведем себя отвратительно. Пусть Бог перевернет твое внутренность сейчас. Пусть Бог потрясет тебя. Пусть сокрушит тебя. Пусть поломает твою гордость сейчас. Почему Бог говорит, что ты будешь благословен, и потомки твои будут жить? Потому что ты праведник. И весь твой род благословится, если ты праведный. Здесь в вашем бюллетене вы можете прочесть. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Главные условия. Ной ходил перед Богом и был человеком праведным в роде своем. Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими, после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Я не знаю сильнее слов. Я не знаю сильнее обетований. Я не знаю, насколько Бог понимал силу генетики, что Авраама родился Исаак. Как он вкладывал в этого Исаака всю свою веру, всю свою любовь. Как этот Исаак в своем подростковом возрасте стал свидетелем, простите меня, пожалуйста, сумасшедшей любви к Богу. Взять сына, положить на жертвенник. Когда слезы текут и губы дрожат, закусывая до крови, он заносит нож над сыном. Это все пропитывало этого мальчика. И он вырос патриархом. И явился ему Бог и сказал, «Я Бог отца твоего». Это были люди. Это были люди, на самом деле, имеющие право называться людьми и праведниками. И у него родился сын Исав и Иаков. Иаков набедокурил в жизни. Иаков лгал отцу. И что Иаков насеял в свою жизнь, он-то и жал в своей жизни. И даже родные сыновья его, как пропорционально это вырастает, 10 человек от Лии лгали ему. Не признали, старый отец жил с этой болью о потере сына много лет. И когда они уже принесли весть, что Иосиф жив, Библия говорит, он не поверил им. Он им не верил, не верил, не верил. А Иосифу верил фараон, рабу, еврею. Фараон верил, все царство доверил, рабу. Почему? Потому что Иосиф был чистая душа. Иосиф даже отцу своему доносил все плохие дела, которые делали братья его. Ой, 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 вы чувствуете что-то русское, да, внутри там? Доносил. Ах ты ж ябеда. Доносил. Русское в нас что-то. Воруем, но не доносим. Что же неправильного делал праведный Иосиф, что он доносил грехи своих братьев, отцу? Что же неправильное он делал, что он не становился соучастником их беззаконий? Почему внутри мы братьев столько не виним, как Иосифа? Что он доносил? Доносил. Да, доносил. И Бог это видел. Что он не был соучастником беззакония. Это был чистый человек. Праведный человек. Итак, друзья, мы будем сейчас молиться. Я знаю, что вы можете анализировать свою жизнь. Вы можете вспомнить свою жизнь, все, что было, все, что вы помните. Все, как вел себя отец или мама. Или вы сами уже родитель, и вы можете это вспомнить. Как вы поступали неправильно. Я хочу дать возможность вам покаяться перед Господом. Перед Господом. И я буду каяться. Я хочу дать вам возможность просто выплакаться, выкричиться, выкричиться, выкричиться. Знаете, изрыгнуть это все из себя. Изрыгнуть. Есть пища, когда она порченная, желудок ее не принимает, и человек рвет. Потому что если он ее удержит в себе, она войдет в кровь, она поразит организм. Не удерживайте это в себе. Оно поразит всю вашу жизнь. Оно поразит все поколения ваших детей. Выплачьте это. Вынесите это. Покайтесь. В Гане есть один потрясающий служитель Божий, которого зовут Дункан Вильямс. Тоже пожилой человек, ему за 60 лет. Он сегодня руководит огромной сетью церквей. В ее жизни был очень знаменательный поворот, большое событие. 20 лет он прожил со своей женой, прожили как в аду, ссорились, дрались, перепробовали все методы, и они не могли ничего предпринять. Ужасная жизнь. Сколько не пробовал консультантам ходить молиться, об этом ничего не получалось, и они вместе обоюдно приходят к согласию развестись. Он пришел к своему служителю, к епископу, и сказал, я принял решение после 20 безуспешных лет, что что-то построить со своей женой, я принял решение развестись. Его служитель был очень умным человеком и духовно, Духом Святым водимым человеком. Он сказал: «Вильямс, я тебя хочу оставить в этой комнате одного. Подумай, подумай. Ты можешь выиграть это для себя, но ты навсегда проиграешь это в отношении своих потомков. Навсегда. Может, тебе будет легче жить с другой женщиной, но ты навсегда проклинаешь своих потомков. Я тебе советую, вспомни, кем были твои предки. Насколько ты можешь вспомнить, вспомни». И он его оставил одного. И Вильям сидел в комнате и вспоминал. Через некоторое время он пришел в шок. Он начал вспоминать дедушку, бабушку, дядей, тетей. Он не мог найти ни одного родственника, где бы не было повторного брака. На всем роду лежало проклятие разводов. Он реально осознал, что у его отца был третий брак. Он знал о множестве беспорядочных интимных связей его матери. Его начало трясти от этого открытия. И он услышал голос: «Теперь твоя очередь». В этот момент зашел служитель. Он сказал: «Нет, нет, я остановлю это проклятие. Нет. Хотя мы уже подали бумаги на развод, хотя уже развод в процессе, я приложу сверхчеловеческие усилия, но я развод остановлю. Я остановлю проклятие на моем роду». И этот человек много-много месяцев начал ухаживать за своей женой. Он унижался, он валялся в ногах, он молился и постился. Она говорила: «Ты убил меня, у нас нет любви. Мы ненавидим друг друга уже 20 лет». Он сказал: «Может и так, но я не позволю, чтобы проклятие продолжило в жизни моих детей. Мы должны его остановить». И Бог помиловал этого человека. Помиловал. И он сказал: «I remarried my wife». Он женился снова на своей жене. Второй раз. Сделали предложение. Второй раз они заключили завет. И Бог восстановил этого человека и очень могущественно поднял его сегодня в республике Гана. И через него стали все его родственники приходить к покаянию. И это проклятие стало высыхать в его роду. И его дети сегодня благословенны. Может быть, ты давно уже думаешь об этом. Может быть, ты сам не знаешь, почему ты любил эту женщину, она любила тебя. Почему такие сварки в доме? Почему такая ненависть? Откуда она исходит? Я тебе скажу, очень много есть в твоем роду, чего ты не знаешь. Ты имеешь сегодня силу от Господа остановить это. Останови это во имя Иисуса Христа. Останови это во имя Иисуса Христа. Останови это. Останови. Бог даст тебе силы. Если ты станешь на его сторону, он станет на твою сторону. Он сделает все. Он уже сделал все. Он умер, чтобы разрушить эти проклятия. Библия говорит, что он сделался проклятием за нас. Потому что написано: проклят всякий, повешенный на дереве. И он был повешен на дереве за эти проклятия, чтобы они не имели места в твоей жизни.